Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Российский политолог лечит, что Кремль не будет повторять у Беларуси украинский сценар. Как заходние политологи бачат вырашение конфликта помеж режимом и громадством? Гэтые темы на протягу наступной годины нашего эфиру после выпуску новинов. Некалькі десятков тысяч человек вышли на проспект Незалежности на традиционный недельный марш протесту супраць фальсификации выбору и гвалту. Люди потребовали отставки Александра Лукашенко, вызволения политических вязнев и проведения новых свободных выборов. На шесте у Куропаты милиция снова применила зброю супраць безоборонных мирных громадянов. Так отзначил уступление на посаду новый министр внутренних справ Иван Кубраков. Больше сотни с тех, кто ишел у Куропаты, ушановать память знищенных у вынику большевистских репрессий, был затриманы. За больше 26 годов на чале краины Лукашенко, який наведывал конкурсы прыгажосці, футбольные и хоккейные марши, линию Сталина и гэтак далей, не знайшоў часу, каб приехать у Куропаты, где поводле першадкрывальника Куропата у Зенона Пазняка лежать парэштки до 250 тысяч ахвяров ленинско-сталинского режима. Сегодняшний марш был промеркован до дня поминания протков и имел назву «Дзяды супраць террору». Удельники маршу почали збираться каля станции метро «Парк Чалюскинцев» о 13-й године. Марш рушил традиционным маршрутом по проспекте Незалежности у 14:30. Але силовики в черном и зеленом одении, в балаклавах и масках, с уживанием светлошумовых гранат и стрельбов с гумовыми кулями почали разгон шести еще до початку, каля будинку дитячей чугунки на проспекте Незалежности. Там прогучали первые выбухи шумовых гранат и затримали десятки протестовцев. Калена поделилась и с того часу не смогла з'єднатися. Люди ішли разными маршрутами, ухиляючись от гвалту силовиков. Стрелы гранат гучали, сутычки и разгоны отбывались на улице Калиновского, на Лагойском тракте, на улице Мирошниченки и уже непосредственно ля Куропатов у поле помеж мемориалом и комплексом «Экспобел». Коли одна с колонну прошла прос подземный переход под кольцевой дорогой, ее спынили силовики. Почався разгон, подчас якого микроавтобусы с силовиками гонялись за демонстрантами по поле каля Куропатов. Тут было чувать стрелы и выбухи шумовых гранатов, машины догоняли людей на высокой хуткости. Шмат людей затримали. На прилеглых улицах силовики гонялись за теми, кто утекал от них. После этого разгона еще одна группа удельников акции все же смогла дойти у мемориал с центру Менску. Каля 2000 человек, про это поведомило агентство ТАСС. Там яны поклали свечки и кветки, проспевали песню «Муры», наведали место Куропатской варты для ресторану «Поедем, поедим». Постанне на 19 годину правоборонцами были ведомые прозвища больше 130 затриманных. Позднее менская милиция признала выкарыстанне несмяротной зброи на маршу Куропаты, заявивши, что стреляли у поветра. Принамсі один человек был поранен гумовыми кулями у ноги, для его выкликали хуткую медичную допомогу.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусей, на видеосовязи из Москвы российский историк, навуковец, политический деятель Андрей Зубов, якого у 2014 году выключили из Московского Державного Института Международных Отношений за резкую критику аннексии Крыма. Добрый вечер, Андрей Борисович.
Добрый вечер, Анна Владимировна, очень рад.
Андрей Борисович, днями вы публично обратились к студентам и преподавателям белорусских университетов, институтов с призывом не бояться поступать по правде. Вы написали, я сейчас буду цитировать, что вы счастливы, что поступили так 6 лет назад и считаете этот поступок одним из лучших вашей жизни. Но вот сейчас нас, я так надеюсь, слушают многие студенты, многие преподаватели белорусских университетов, некоторые из них уже уволены. Что бы вы им могли сказать?
Я лишился моих студентов, но все получилось совсем не так позорно, потому что студенты устроили демонстрацию в институте, потребовали встречи с ректором. В общем, это было довольно шумно все происходило. Выпускники, люди, которые раньше я учил, которые уже стали сами журналистами, бизнесменами, ну, понятно, те, кто стали дипломатами, не пошли. Они устроили демонстрацию около стен института. Человек 80 или 100 с требованием, значит, меня оставить. Ну, конечно, не оставили. Но я почувствовал, что те, кого я учил, меня любят. И я, в общем-то, оправдал их ожидания. Потому что они, в первую очередь, я их учил не каким-то фактом, а я их учил тому, как быть человеком. И я, видимо, оправдал их ожидания. А потом все Господь устроил, понимаете, я верующий человек, и я просто с удивлением видел, как Бог не оставляет.
Я имею в виду, что вы могли продолжать свою деятельность ученого, свою деятельность, история просто на других площадках?
Мне было предложено, да, мне был наложен, как говорят в Ватикане, полный интердикт, то есть мне было запрещено работать в любом университете России. Меня не брали никуда. Я думал по наивности, что я перейду там, ну, из МГИМО перейду в высшую школу экономики, там как раз освободилась кафедра религиоведения, когда меня не брали никуда, и там мои знакомые, которые занимали высокие посты в этом институте, кто сказали, да, разумеется, мы очень будем рады, через некоторое время извинялись и говорили, нет, нам не разрешают. Вот. Но есть частные площадки, есть лекции в интернете, есть меценаты. И, в общем, в итоге я стал читать целый ряд курсов, которые меня очень порадовали и которые дали мне и средства к существованию, и аудиторию мою раздвинули тысячекратно. Если до этого меня слушали, ну, там сколько, 100, там, 150 студентов МГИМО, то теперь меня слушают тысячи людей. И во всем русскоязычном мире, в том числе и в Беларуси, как я знаю.
В этот день, когда мы с вами говорим, Наталья Дулина, это преподавательница Лингвистического университета Беларуси, она присоединилась к забастовке, ее уволили, стало известно, что она еще и задержана, да? Что бы вы, исходя из вашего опыта, вот все-таки вы лишились работы, вы лишились всего, а белорусские преподаватели, это очень много преподавателей, которых сейчас увольняют, которые рискуют быть задержанными, которых задерживают, ну, чьи семьи могут попасть под репрессии, что бы вы им сказали? Почему надо, как вы сказали, жить по правде?
Ну, вы понимаете, во-первых, что касается меня, ведь я же тоже, я и сейчас не уверен, что меня завтра не задержат, сегодня ночью не придут с обыском. Я никаких гарантий не имею абсолютно. Да, пока не задерживали, да, пока с обыском не приходили. Но, как говорится, 24 часа в одну, все может быть. Я могу сказать только одно. Понимаете, нет более сладостного чувства человека, когда он свободен. И нет более ужасного чувства человека, когда он вынужден исполнять чужую злобную волю вместо своей собственной. А тем более учить молодежь лжи, которую ты сам не веришь. Это невыносимая вещь. Те, кто идут на это, конечно, есть люди, кто на это идут, но они, как правило, ломаются, спиваются, в общем, морально гибнут. Такого полно было там в советское время, в сталинское время, и это всегда очень печально. Я думаю, что надо стоять за правду. Ведь белорусский народ избрал тяжкий путь борьбы фактически со столетним тоталитарным прошлым. На самом деле, вот этот коротенький период белорусской демократии, ну да, там, да, 92-й, фактически 94-й год, вот, это он, его даже большинство людей не заметило, он так быстро пролетел, не успели измениться, не стали новыми людьми, не сформировалось новое поколение, как Лукашенко громогласно объявил, что он возвращается ко всему лучшему, что было в Советском Союзе. А в Советском Союзе, я вам откровенно скажу, было лучше только то, что ни к чему общего с Советским Союзом не имело. То есть люди во все века любят друг друга, пишут стихи, занимаются наукой, никакого отношения к режиму это не имеет. Это и там красивые леса, красивые поля, светит солнце, но партии за это советской благодарить не надо. Это происходит само собой. Вот все, что было связано с режимом, было отвратительно. И вот это отвратительное Лукашенко вернул Белоруссию, ну, а в Россию, понятно, это вернул Путин, и в таком же масштабе практически. Вот, и поэтому вы, дорогие коллеги, вы боретесь вот с этим, не даже не с лукашенковским режимом, вы боретесь с вековым большевистской тиранией, с вековым этим преступлением. И, конечно, это тяжело. Конечно, вот это силище, гад, никчёмное силище преступное, она делает все, чтобы сохранить свою власть. Но она не может ничего сделать против человеческого свободы, против человеческой воли. И если вы не сломаетесь, она сломается. Неизбежно. И уже ломается. Я наблюдаю, опять же, уже не как там какой-то моральный философ, а как политолог, холодным взглядом, я наблюдаю, что происходит каждый день в Беларуси. То, что начинается министерская чехарда, снимают вот этого вашего Караева, заменяют каким-то другим человеком, одного туда, другого сюда, то закрывают границы, то не закрывают границы, то лишают права пользования иностранным дипломом выпускников в Белоруссии. Это все судороги режима, это конец. Он умирает на глазах. Ведь что означает смена людей вот постоянно при власти? Да, это у вас, помню, руководители КГБ сменили уже после начала протестов. Это означает, что эти люди не контролируют свои ведомства. Что значит, многие в полиции, или у вас там милиция называется, в милиции говорят, мы не будем. Мы не будем. И Лукашенко говорит Караеву, что ж ты порядок не можешь навести? Ну, давай, с этого поста тебя выгоняем, иди на область. В области не сможешь. Вообще тебя там отправим, не знаю, там, колхозом руководить. Вот. Вот такие разговоры. Вы знаете, ходили ведь слухи, что ваш вот снятый руководитель КГБ, он сообщил Лукашенко, что многие ветераны даже этой одиозной организации, они советуют Лукашенко, в общем, все-таки так грубо не бороться с обществом. И в итоге он потерял свой пост. То есть, понимаете, и мы с вами видим только вершки, ну, скажем, когда какие-то послы белорусские отказываются повиноваться этому преступному режиму. Но я уверен, что идет по всем линиям вот эта внутренняя попытка не замараться, не утонуть в кровавой грязи вместе с Лукашенко. И от чего это происходит? Если бы народ молчал, если бы все преподаватели бы продолжали бы учить молодых людей, как велик лукашенковский режим и как он славен, если бы молодые люди бы ради карьеры делали бы вид, что в это верили, то все бы оставалось по-старому. Так что вы ломаете режим, но вы избрали самый сложный вид революции, который многим кажется невероятным. Вы избрали мирную революцию.
А скажите, есть ли ей аналоги в истории? Если бы вот вы писали учебник истории, когда это все уже завершится, какое бы вы определение дали белорусской мирной революции? С чем она сражалась? Чего она достигла? Чего достигло белорусское общество за это вот, ну, продолжительное очень, не такое очень сложное сражение? Мирное, даже не сражение, я бы сказала, но такое мирный битва. Протест. Да.
Это мирная битва. Можно так, такой каламбур сделать. Такой. Вы понимаете, иногда говорят, что это похоже на польскую солидарность. Это похоже на бархатную революцию в Чехословакии. Да не похоже. Когда была польская солидарность, особенно вот на последнем этапе, значит, 88-89 год, ну, в какой-то степени это похоже на 81-82 год. Но в 88-89 году уже гиб Советский Союз. Горбачев был, конечно, не Лукашенко. Это был человек, который ценил свою позицию в мире, ценил свои позиции миротворца. Он никогда бы не пошел на кровавое подавление вот таких вещей. И то, что даже произошло в Литве в 90-м году, ну, в общем, это скорее, ну, по масштабам Советского Союза, это скорее небольшой инцидент. Да, погибло несколько человек, безусловно, но даже до сих пор мы не знаем наверняка, отдавал ли приказ сам Горбачев или отдали его за него. В общем, к чему я это говорю? Такой ситуации, какая сейчас в Белоруссии, я не знаю. Есть один плохой пример. Это Венесуэла. Это не получилось, к сожалению. Да. Это не получилось. Но не получилось это потому, что значительная часть народа не была вместе с противниками режима Она, в общем, была подкуплена режимом, народ Венесуэлы расколот, он далеко не един, там много племен, много этносов, и кого-то устраивает Мадуро, кого-то не устраивает. Вот особенность Беларуси то, что народ един, что, в общем, практически это один белорусский народ. У него сам, независимо от того, на каком языке говорят люди, на русском или на белорусском, у них самосознание белорусского народа. И вот в этом смысле, конечно, ситуация Беларуси совершенно уникальна. И так я смотрю, что он может победить. Я верю в победу белорусской мирной революции. И если она победит, это будет колоссальный прецедент. Колоссальный прецедент для всего мира.
Какая тут будет позиция Кремля, коли мы можем, если мы можем провести аналогии с Украиной, что было в 2014 году? Насколько велика угроза независимости Белоруссии со стороны России теперь?
Я боюсь, как говорится, обнадеживать. В конце концов, я же не политический гуру. Но, конечно, Россия очень изменилась за эти 6 лет. Она... Тогда, в 2014 году, Путин себя чувствовал на вершине могущества. Большие деньги, нефтедоллары. И я даже слышал в то время, до 2014 года, я был вхож в политический бомонд, и какие-то люди из окружения Путина говорили, что все уже есть, вот теперь надо подумать о зарубежных базах, о восстановлении Советского Союза. То есть тогда вот считали, что есть ресурсы на все это. И, собственно, вот аннексия Крыма, войну, сначала война в Грузии, да, в 2008 году, потом вот эта аннексия Крыма, все это, и Донбасс, и Сирия, все это были вот эти попытки осуществить безумие вот этого величия, имперского величия. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, Путин просто физически постарел. Во-вторых, экономика развалилась, коронавирус доконал то, что еще не развалилось само по себе из-за неправильного управления, из-за санкций, и сейчас не до политических каких-то экспериментов. И народ России, который в 2014 году почти единодушен, помните эти 87%, был за Путина, сейчас не за Путина. Посмотрите, что он делает, чтобы получить продолжение своей власти. Какие-то
ну, народ и был за то, чтобы, извините, народ был и за то, чтобы Крым стал российским. Большая часть русского народа была
конечно,
тогда, да?
Конечно, конечно. А но сейчас? Завоевание Белоруссии никто не одобрит. Никто не одобрит, потому что никто не хочет там идти и помирать. Они видят, что народ-то недоволен, и я думаю, что если пойдет речь о аннексии, то, конечно. Конечно, не обойтись без белорусской партизанской войны. Никто этого не хочет. Так что мне кажется, что Путин будет пытаться искать некие паллиативы. То есть, ну, провести на выборах своего человека, свою партию. Причем, может быть, даже достаточно умеренную. Не обязательно это там значительно более мягкую, чем Лукашенко. Но, конечно, все будет зависеть от самого белорусского народа, понимаете. У Путина были свои интересы в Украине. Безусловно, на последних президентских выборах. Но только от украинцев зависело, кого они выберут, Порошенко или Зеленского. И то же самое будет и в Беларуси. Безусловно, Путин будет двигать свои кандидатуры. Если, конечно, он вообще будет к этому времени во главе России. Но я думаю, что он так же, как в Беларуси, будет это делать, так же, как в Украине, будет это делать ну, в рамках какого-то демократического процесса. Ему и с миром не хочется сейчас портить отношения. И так на него новые санкции за Навального наложены очень тяжелые. И элиты вокруг Путина ропщат. Вот, поэтому он будет искать какие-то мягкие формы, и в конечном счете это зависит от самих белорусов. Мне кажется, сейчас в Беларуси происходит консолидация белорусского гражданского общества. Оно в некотором роде становится не менее мудрым, а может даже более мудрым, чем украинское гражданское общество. И именно в этой уже многомесячном борьбе с тираном, мирной борьбе с тираном. И я думаю, что его не так легко будет обмануть. Но, опять же, посмотрим.
Политики-популисты часто называют белорусский и русский народ братскими. Как историк, вы бы использовали такое определение?
Ну, понимаете, это же вообще не историческое определение, что такое братские народы. Братские народы, ну, грубо говоря, они происходят из одного корня. Ну да, понятно, что у нас у всех, в общем-то, древнерусский корень, это разные восточнославянские племена, там у белорусов с большим элементом балтийских, балтийской племенной.
Я имею в виду, что не совсем мирные отношения у нас были на протяжении многих столетий у белорусского и русского народа.
Ну, у народов не были немирные отношения. Были немирные отношения у власти в отношении народа. Но ведь в отношении русского народа, именно великорусского, да, в узком смысле этого слова, самые плохие были отношения у власти. Все-таки крепостное право жесточайшее было именно в отношении, ну, конечно, и белорусов тоже, и великороссов. Поэтому и когда советская власть установила, что она была в интересах великороссов, ну, нет, конечно. Русский народ также гнобили большевики, как и белорусский, как и украинский, как и любой другой. И как грузинский, кстати, гнобил Сталин, совершенно невзирая на то, что он грузин. Вот, поэтому мне кажется, что вот это говорить о том, что эти народы враждебны друг другу, народ дружественны друг другу, мне кажется, это вообще пустой звук. Слушайте, какой народ может быть более враждебен к немцам, чем евреи, после того, что учинил Гитлер? Посмотрите, сколько евреев переехало жить в Германии, в том числе из Беларуси. Потому что сейчас нынешняя власть совершенно по-другому относится к евреям, и к Холокосту, и ко всему. Я думаю, что в будущем русские и белорусские народы вполне найдут modus vivendi не худше, чем евреи и немцы в современной Германии.
А вот в эти дни в Беларуси и в России чтят память жертв сталинских репрессий. И буквально на днях Владимир Путин поддержал такой законодательный запрет сравнивать с СССР и нацистскую Германию. Ну, на законодательном уровне еще не произошло, но вполне возможно, что произойдет. Как вы считаете, можно ли избавиться, проститься с режимом Александра Лукашенко, не осудив большевизм, не осудив коммунизм, не осудив этот режим? Это вопрос, конечно, касается что Беларуси, что России, потому что и там у нас есть линия Сталина, но и там это не осуждено, не было своего Нюрнберга у коммунизма.
Я думаю, что невозможно. Я думаю, что те белорусы, которые думают, что можно вот так, там, демократия, а о прошлом забудем. Ну, собственно, все же выступают сейчас за демократию, за свободные выборы, о прошлом забудем. Вы знаете, так вот у нас многие мыслили в 90-91 годах. И в итоге, как вы видите, прошлое само схватило нас за горло. Причем у нас все-таки был некоторый период, это, ну, там, предположим, время Ельцина, когда действительно коммунизм и сталинизм осуждался, когда было немыслимо себе представить, что поставить памятник Сталину где-то, когда даже переименовывались улицы. Вот. Но с приходом Путина коммунизм взял нас за горло снова, потому что не выплатые сорняки, я думаю, любому дачнику это понятно, когда мы только скосили сорняки, а их не выпололи, не вырвали, то они, конечно, дадут новые всходы. И поскольку это самое свежее, то, что там было в Белоруссии до большевиков, в России до большевиков, уже практически забыто большинством людей, а коммунистическое все помнят. Поэтому оно очень быстро себе вырастает снова. И в этом, как раз, задача людей культуры, людей науки, людей образования, профессуры учить тому, что такое большевизм, учить тому, что такое тоталитарный режим, рассказывать о нем правду. И те же ваши куропаты, но не одни же куропаты, господи, в каждом областном городе есть тюрьмы НКВД, где расстреливали тысячи и тысячи людей. Просто куропаты стали знаковым, как у нас Бутово, таким знаковым местом. Вот, они вопиют к тому, что если мы не искореним эту память как положительную, если мы не осудим преступления коммунизма, то мы не построим свободный демократический режим. Тогда какой-нибудь другой Лукашенко вернется обязательно. Может быть, немножко в другом облике, но обязательно это будет диктатор, который будет так или иначе опираться на память о коммунистической диктатуре, как опирается Лукашенко с вашим зелено-красным знаменем, с вашим фактически с гербом Советской Белоруссии им восстановленным, как опирается Путин с его там гимном советским и с тем, что каждый год празднуется годовщина КГБ, НКВД. И Путин выступает в Большом театре на этих празднованиях каждый год. Понимаете, вот это неизбежно восстановится, если это не будет искоренено. Посмотрите на Германию, посмотрите на соседнюю Польшу, на Литву. Декоммунизация и денацификация – необходимейший элемент к демократизации. Без системной декоммунизации демократизации страны не будет. Как бы кто-то не хотел из политических деликатностей этот процесс этого избежать. Я в этом абсолютно уверен.
Как долго вооруженное меньшинство может править мирным большинством в 21-м столетии?
Ну, вот это как раз, знаете, это страшно, потому что, конечно, я сопереживаю как человек, страдаю, мучаюсь, каждый, видя вот ваших избитых, униженных людей, женщин, которых в первые дни там были поруганы этими мерзавцами. Вот. Но как политолог я смотрю на это как на некий эксперимент. Вот действительно, как долго. Потому что на самом деле это ведь не гранитная стена, на которую там налетает вот это человеческое море и, естественно, от нее отлетает. Это такие же люди. Ведь эти же силовики – это такие же люди. С такими же эмоциями. Они имеют семьи, они имеют детей, они имеют жен, родителей. Эти дети ходят в школу, где учатся за соседними партами. Дети тех, кого они избивают. Ну и так далее. Поэтому я думаю, что постепенно... И правда, безусловно, за теми, кто... И они это знают. Что правда не за Лукашенко. И защита Лукашенко – это... нарушение, правда, это ложь. И поэтому мне кажется, что постепенно идет вот это размывание, разложение этого лукашенковского, ну, человеческого, человеческой стены силовиков. Она быстро размывается. Отсюда, как бы, все эти перестановки там во власти. Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Это может продолжаться неделю, это может продолжаться месяц, но мне кажется... Судя по судорожным действиям Лукашенко, развязка приближается довольно быстро.
Дякую вам великі. Гостем «Свободи» був російський історик, науковець, політичний діяч, політолог Андрій Зубов. Дякую вам великі за експертну оцінку і за підтримку мирного білоруського протесту.
А зараз випуск новин. Некалькі десятков тисяч чоловік вийшли на проспект Незалежності на традиційний недільний марш протесту супроти фальсифікації вибору і гвалту. Люди потребували відставки Олександра Лукашенка, визволення політичних в'язнів і проведення нових свободних виборів. На шесті у Куропаті міліція знову применила зброю супроти безоборонних мирних громадян. Так відзначив вступлення на посаду новий міністр внутрішніх справ Іван Кубраков. Більше як сотня з тих, хто йшов у Куропати ушанувати пам'ять знищених у виніку большевіцьких репресій, був затриманим. За більше як 26 років на чолі країни Лукашенко, який наведував конкурси пригожості, футбольні і хокейні марші, лінію Сталіна і гэтак далей, не знайшов часу, каб приїхати у Куропати, де поводлі першадкривальника Куропату Зінона Пазняка лежать пари до 250 тисяч ахвяров ленінсько-сталінського режиму. Сьогоднішній марш був приміркований до дня пам'янання протків і мав назву «Дзяди супроти терору». Силовики в чорному і зеленому одягненні, у балаклавах і масках з уживанням світлошумових гранат і стрельбів з гумовими кулями почали розгон шестя ще до початку коля будинку дитячої чигунки на проспекті Незалежності. Там прогучали перші вибухи шумових гранат і затримали десятки протестовців. Кольона поділилася і з того часу не змогла з'єднатися. Люди йшли роз маршрутами, ухиляючись від гвалту силовиків. Коли одна з колон пройшла праз підземний переход під кольцевою дорогою, її спинили силовики. Почався розгон, під час якого мікроавтобуси з силовиками ганялися за демонстрантами по полі коля Куропатов. Тут было чувать стрелы и выбухи шумовых гранатов. Машины догоняли людей на высокой хуткости. Шмат людей затримали. На прилеглых улицах силовики гонялись за теми, кто утекал от них. После этого разгона еще одна группа удельников акции все же смогла дойти у мемориал с центру Менску. Коля 2000 человек, про это поведомило агентство ТАСС. Там яны поклали свечки и кветки, проспевали песню «Муры», наведали место Куропатской варты для ресторану «Поедем, поедим». Постание на 19 годину правоборонцами были ведомые прозвища больше 130 затриманных.
В эфире «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И у нас на связи теперь Йорг Форбрих, директор по Центральной и Усходней Европе немецкого фонда Маршалла. Mr. Forbrich, hello.
Good morning.
In Belarus, after the elections on August 9th, it's almost...
После выборов у Беларуси 9 жнивня протесты протягиваются уже амаль 3 месяцы. Чи лічыце вы, что влада Лукашенко ослабла за гэты час, ці она по-ранейшему моцная?
Or do you think it's still as strong as it was?
I don't think it hasn't been, it has been very strong all along. I think for Mr. Lukashenko, for many...
Я не думаю, что она и была такая уже моцная. Для господара Лукашенко и многих людей в ягоном аппарате подеи апошніх месяцев стали нечаканостью. Яны выпробовали шэраг стратегіяў, каб здушыць гэты демократичны рух, але выглядае, что нічога не спрацавала. У верасні выглядала, что супрацьстаянне настала затишша, але апошнія пару тыдняў протестовы рух зноў узмоцніўся, і мы бачым больш ініцыятывы з боку дэмакратычнага руху. Мы бачым памылкі, якія робіць рэжым Лукашэнкі, і гэта вельмі няўстойлівая сітуацыя для рэжыму. Яны відавочна не робяцца мацнейшымі. Яны захоўваюць моцныя пазіцыі ў апараце бяспекі, і мы бачым, як частка апарату бяспекі тэрарызуе насельніцтва. Але я б не назваў гэта прыкметай сілы. Гэта хутчэй прыкмета адчаю з боку рэжыму. Таму агулам я б сказаў, што рэжым Лукашэнкі зусім не ў моцнай пазіцыі.
Вы сказалі пра памылкі Лукашэнкі. Якія памылкі рэжыму вы б назвалі?
Well, I think the first episode that comes to mind more recently.
Першы эпізод, які прыходзіць у галаву з нядаўніх падзеяў, гэта візіт Лукашэнкі ў СІЗА, дзе ён сустракаўся з некаторымі палітвязнямі. Я лічу, што гэта была спроба маніпуляваць апазіцыяй і падзяліць яе. Паспрабаваць пераканаць некаторых з іх пайсці следам за рэжымам па шляху нейкага канстытуцыйнага рэферэндуму, замест таго, каб выканаць патрабаванні пратэставага руху. Мне здаецца, мы можам адназначна сказаць, што гэтая спроба правалілася. Другі эпізод – это нядаўняя абвестка пра вельмі вялікі праўрадавы мітынг. Ад гэтай ідэі вельмі хутка адмовіліся. Там былі розныя прычыны, але гэта відавочная памылка. Спачатку вы абвяшчаеце такі сход, а потым скасуеце. Это зноў жа прыкмета слабасці і памылка, на маю думку.
If we compare Belarus with countries like Ukraine, for example, there when they had their revolution.
Калі параўноўваць Беларусь з такімі краінамі, як, напрыклад, Украіна, там падчас рэвалюцыі апазіцыя мела людзей ва ўладнай сістэме. У парламенце былі апазіцыйныя дэпутаты. У Беларусі нічога такога няма. А якім вы бачыце рэалістычны сцэнар пераходу ўлады ў Беларусі?
How do you see any realistic transition scenario for Belarus with the current system?
First of all, I think we should be very careful with any comparisons with
Перш за ўсё, нам трэба быць вельмі асцярожнымі, робячы параўнанні з краінамі-суседзямі і нядаўнімі дэмакратычнымі паўстаннямі ў гэтых краінах. Гэта абсалютная праўда, што параўнальна з Украінай, дэмакратычны рух не мае прадстаўніцтва ва ўладзе Беларусі. Некаторыя інгрэдыенты, якія былі ва Украіне і іншых краінах, відавочна адсутнічаюць у Беларусі. Калі ўжо рабіць параўнанні паміж Беларусію і папярэднімі эпізодамі дэмакратычных паўстанняў, нам трэба вярнуцца далей. На мою думку, больш адекватнае параўнанне было б з Польшчай у 1980-81 годах. Тады таксама быў вельмі моцны канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам, быў вонкавы спонсар рэжыму Масква і рызыка ўмяшання з боку войскаў Варшаўскай дамовы. Тады Ярузельскі вырашыў развязаць сітуацыю, увёўшы ваеннае становішча, каб здушыць рух пратэсту. Што тычыцца сцэнароў, дык эксперты іх шмат абмяркоўваюць ад пачатку гарачай фазы канфлікту ў жніўні, хоць, на маю думку, гэты канфлікт пачаўся нашмат раней. Мне здаецца, цяпер ніхто не можа ўпэўнена сказаць, якія сцэнары найбольш імаверныя. Калі казаць шырока, тут ёсць два шляхі развіцця. Першы – гэта нейкае развязанне канфлікту паміж дзяржавай і грамадствам Беларусі. Это структурны канфлікт. Грамадзяне больш не прымаюць такую патерналісцкую дзяржаву і той рэжым, які быў ва ўладзе так доўга. Таму павінна адбыцца новая дамова пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам, каб стварыць новы баланс і даць краіне сацыяльны і палітычны мір. Для гэтага відавочна спатрэбяцца саступкі і гатовасць да перамоваў з боку ўлады. Пакуль што з боку спадара Лукашэнкі і ягонага рэжыму няма знакаў, што яны гатовыя ісці гэтым шляхам. Таму гэты мірны варыянт развязання канфлікту цяпер блякуецца рэжымам. Другі сцэнар – рэжым спрабуе неяк уціхамірыць сітуацыю. І тут дарэчнае параўнанне з Польшчай. Бо ў той час польскі рэжым зрабіў менавіта гэта, перавёўшы сацыяльную незадаволенасць з вуліц у кватэры і на кухні. Я думаю, што такі сцэнар пацыфікацыі таксама магчымы ў Беларусі. Гэта будзе значыць поўнае закрыццё сістэмы і краіны. Гэта не развяжа канфлікту, але адкладзе яго вырашэнне. Я не ведаю, наколькі ў рэжыму хапае рэсурсаў і рашучасці пайсці на гэты сцэнар, але я лічу, што мы не можам выключаць такое поўнае закрыццё і ўціхамірванне сітуацыі.
You already made comparison with the time of martial law in Poland and the danger of...
Вы ўжо зрабілі параўнанне з часамі ваеннага становішча ў Польшчы і згадалі пра небяспеку савецкага ўмяшання ў той час. Пасля рэпрэсій і гвалту ў жніўні прэзідэнт Расіі Пуцін публічна падтрымаў Лукашэнку. Ці вы бачыце, што расійская пазіцыя неяк мяняецца за гэтыя месяцы пратэстаў? Ці яны па-ранейшаму ставяцца на Лукашэнку?
Do you think they still support Lukashenko?
Well, as we all know, the walls of the Kremlin are very high, and there's hardly anybody who sort of has a peek behind them and into them.
Мы ўсе ведаем, што вакол Крамля вельмі высокія муры, і вельмі мала хто можа за іх зазірнуць і пабачыць, што там абмяркоўваюць і што ў галовах у тых, хто вызначае палітыку Крамля. Тут мы ўсе на тэрыторыі здагадак і спрабуем рабіць нейкія высновы з публічных заяваў, паводзінаў СМІ і цяперашняй расійскай ангажаванасці ў Беларусі. Да любых інтэрпрэтацыяў тут варта ставіцца з доляй скептыцызму. Я скажу толькі, што Крэмль, відавочна, не чакаў такой дынамікі. Яны рыхтаваліся да сцэнару, дзе Лукашэнка аслабне, але застанецца ва ўладзе. І гэта той сцэнар, які цяпер адбываецца. Аднак у Расіі не чакалі, што будзе востра стаяць пытанне пра яго выжыванне. На пачатку ў рэакцыях Масквы на падзеі ў Беларусі не было скаардынаванасці. З аднаго боку былі віншаванні спадара Пуціна спадару Лукашэнку, але з другога боку былі даволі высокія прадстаўнікі расійскага рэжыму, якія жорстка крытыкавалі падзеі ў Менску, асвятленне падзеяў у расійскіх СМІ было даволі адкрытым і не было відаць той каардынацыі, якая звычайна назіраецца ў такіх выпадках. Я думаю, прыблізна праз тыдзень пасля выбараў Крэмль вырашыў, нам трэба стабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, гэта значыць стабілізаваць Лукашэнку. Яны паслалі падтрымку ў СМІ, абвясцілі пра фінансавую і палітычную падтрымку рэжыму, каб мець час распрацаваць сцэнары развіцця падзеяў, выгадныя Крамлю. Агулам гэтая сітуацыя захоўваецца ад таго часу. Выглядае, што Расія робіць дастаткова, каб пакуль што ўтрымаць Лукашэнку ва ўладзе, але не абвяшчае пра большае і не ў захапленні ад спадара Лукашэнкі. Гэта паказала сустрэча Пуціна і Лукашэнкі ў Сочы. Там не было моцнага выказвання падтрымкі. Выглядала, што Крэмль паставіў яму ультыматум: «Ты мусіш узяць становішча пад кантроль, інакш нам давядзецца падумаць пра мацнейшае ўмяшанне». Мне нават здаецца, здаецца, што ў апошнія дні мы пабачылі змякчэнне рыторыкі Крамля. З аднаго боку, яны па-ранейшаму выкарыстоўваюць зацяганыя абвінавачанні, што гэта беспарадкі, інспіраваныя Захадам, што тут дзейнічаюць Польшча, Літва і іншыя краіны. З другога боку, я чую намёкі, што тут гаворка не пра Лукашэнка, што павінны ўлічвацца інтарэсы беларускага народу. Я не ведаю, наколькі гэта грунтоўна і сур'ёзна, але ў мяне ўражанне, што за апошнія пару тыдняў, улучна з візытам кіраўніка расійскай выведкі Нарышкіна ў Менск, дзе ён, магчыма, перадаваў нейкае пасланне ад Пуціна Лукашэнку, Крэмль вывучае, што можна зрабіць, каб выйсці з гэтага супрацьстаяння. Апошняе, што варта сказаць. Лукашэнка разумее, што нельга быць упэўненым у падтрымцы Крамля. На маю думку, гэта была асноўная прычына, чаму ён прыспешыў сваю інаўгурацыю. Гэтым ён абмежаваў выбар Крамлю. Да, інаўгурацыі у Крамля заставаліся варыянты іншага кіраўніцтва ў Менску, але Лукашэнка абмежаваў выбар двума крайнімі варыянтамі. Цяпер, калі я фармальна прэзідэнт, а вы, спадар Пуцін, мяне павіншавалі пасля выбараў і таму прызналі прэзідэнтам, вам давядзецца мяне падтрымліваць, што б я не зрабіў, якімі б метадамі я не вырашыў абараняць сваю ўладу. А другі варыянт, які для Крамля шмат у чым вельмі складаны, калі вы са мной не згодныя, вам давядзецца зрынуць мяне сілай. Таму мы мусім трымаць у галаве гэтую няўпэўненасць Лукашэнкі і змяншэнне варыянтаў для Крамля пасля сакрэтнай інаўгурацыі, якую Лукашэнка сабе зладзіў.
Зноўку вяртаючыся да паралеляў з Польшчай на пачатку 80-х. Ці вы лічыце, што застаецца варыянт расійскага ваеннага ўмяшання, калі Лукашэнка страціць кантроль над Беларусю?
Would it be possible for Russia to interfere militarily into Belarus?
I think we cannot rule this out.
Я думаю, што гэтага нельга выключаць. Гэты ваенны варыянт быў для нас нечаканасцю ў мінулым. Мы ўсе памятаем Грузію, памятаем Украіну. Трэба прытрымлівацца простага правіла. Ніколі не кажы ніколі датычна Расіі і яе ваеннага ўмяшання ў іншых краінах. І разам з тым я лічу гэта менш імаверным. Па-першае, гэта вялікая рызыка, а для Крамля ёсць менш рызыкоўныя варыянты, як утрымаць Беларусь у сваёй арбіце. А тут гэта галоўнае патрабаванне Москвы. Калі Крэмль цвяроза паглядзіць на сітуацыю Беларусі, дык пабачыць, што краіна знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад Расіі, фінансава, палітычна, ў сферы СМІ, у чалавечых кантактах. Таму рацыянальнай высновай будзе, каго б не абралі ў Беларусі, нават на свабодных выбарах, ён атрымае ў спадчыну гэтую залежнасць і жорсткія абмежаванні на варыянты далейшага развіцця краіны. Я думаю, у Крамлі ёсць разуменне, што ў Беларусі пераважна канфлікт паміж дзяржавай і грамадствам. Гэта не пра геапалітыку, гэта не пра пераарыентацыю краіны на Захад. Калі Крэмль паглядзіць на сітуацыю цвяроза, дык пабачыць, што менш рызыкоўна не абараняць Лукашэнку, а дазволіць мірны пераход улады, які не стварае рызыкі расійскім інтарэсам у Беларусі. Гэты варыянт існуе ўжо шмат часу, але Расія не разглядала яго ўсур'ёз, бо вельмі прывязалася да схемы заходняга ўмяшання і каляровых рэвалюцыяў, інспіраваных Захадам. Аднак я спадзяюся, што ў Крамлі пераважыць цвярозы падыход, які дапаможа прадухіліць драматычнае ваеннае развязанне гэтага канфлікту. Ваенны варыянт нясе высокія рызыкі для Крамля. Беларусь не толькі вялікая краіна, але ёсць і пагроза заходніх санкцый. Да таго ж, невядомыя вынікі выбараў у США, а гэта можа грунтоўна змяніць падыход Злучаных Штатаў да Расіі. Таму я спадзяюся, што такі ваенны варыянт не з'явіцца.
Ви вже згадали, як російське керівництво регулярно заявляє, що події в Білорусі інспіроване Заходом. Називаються Злучені Штати, Литва, Польща. Чи ви бачите реальні підстави для таких заяв? І наскільки російські політики самі вірять у це? Чи це робиться більше для політичних метів?
I think there is a lot of people who believe in that, and certainly also in the higher ranks of the Russian leadership.
Думаю, што многія ў гэта вераць, у тым ліку і на самым версе расійскага кіраўніцтва. У Расіі шмат хто мае комплекс пераследу, бо гэта постімперскае грамадства. У тым ліку і кіраўніцтва ў Маскве адчувае, што яны нешта страцілі пасля распаду СССР і здабыцця незалежнасці былымі савецкімі рэспублікамі. Многія вераць, што гісторыя несправядліва абышлася з Расіяй, што яна ў атачэнні Захаду, які адрываў кавалкі ад яе глабальнага ўплыву і разбураў яе статус супердзяржавы. Тут мы можам правесці паралелі з іншымі былымі каланіяльнымі дзяржавамі, дзе часта ёсць падобныя пачуцці. У гэтым сэнсе ёсць грунт для ідэі, што Захад зноў маніпулюе блізкім суседам і партнерам Расіі і спрабуе адарваць ад Расіі былую Савецкую Рэспубліку. Але мне здаецца, што ў Расіі таксама дастаткова цвярозага разумення, што нельга ўтрымаць гэтыя дзяржавы сілай. Досвед Украіны паказаў, што вельмі сяброўскае да Расіі грамадства ператварылася ў ворага праз дзеянні самой Расіі апошніх гадоў. У Расіі ёсць разуменне, што нешта падобнае можа здарыцца, калі яна будзе неадэкватна паводзіць сябе ў Беларусі. Многія эксперты ў Расіі навучаныя такім досведам і кажуць, што трэба адмаўляцца ад гэтага постімперскага комплексу і дазволіць суседзям самім вызначаць сваю будучыню. З другога боку, мы ведаем, што ўмяшанне ў іншых краінах можа моцна мабілізаваць людзей унутры Расіі. Мы назіралі эфект Крыму, які павялічыў рэйтынгі спадара Пуціна. Можа ўзнікнуць патрэба для такой мабілізацыі. Мы па-ранейшаму сіла ў нашым рэгіёне, якая можа абмежаваць дзеянні Захаду. І вядома ж, мы не можам выключаць, што праз нейкі час, магчыма нават хутка, Крэмль адчуе, што яго ўнутраныя палітычныя пазіцыі аслаблі і патрэбныя замежная авантура, магчыма гэтым разам у Беларусі, каб аб'яднаць расейцаў вакол сцяга.
Ці мае Захад моцныя інструменты, каб гэтаму супрацьстаяць? У адным са сваіх артыкулаў вы пісалі пра магчымасць замарозіць праект «Паўночны паток-2» як інструмент у перамовах з Расіяй. Ці ёсць палітычная падтрымка ў Нямеччыне для такога кроку ў сувязі з падзеямі ў Беларусі?
Let me answer this on two levels. The one is sort of a general.
Дазвольце мне адказаць на двух узроўнях. Па-першае, на агульным аналітычным узроўні. Захад, Еўразвязь, асабліва ЗША, разумеюць, што маюць абмежаваныя інструменты ўплыву ва ўсходняй Еўропе, часткай якой з'яўляецца Беларусь. У Расіі гэтых інструментаў нашмат больш, бо рэгіён мае з ёй шчыльныя сувязі, эканамічныя, палітычныя, на ўзроўні элітаў і грамадства, у энергетыцы, у СМІ. Аднак пры гэтым мне здаецца, што Захад, як асобныя краіны, у тым ліку ЗША ў апошнія гады, гэтак і Еўразвяз, не выкарыстоўваюць нават тыя інструменты, якія маюць. Вы згадалі добры прыклад – «Паўночны паток-2». Гэта той выпадак, калі Захад, у прыватнасці Нямеччына, не выкарыстоўвае тыя інструменты, якімі валодае адносна Расіі. Іншы прыклад – кампаніі дэзінфармацыі, якія праводзіць Расія, у тым ліку ў нашай краіне, тыя сувязі, якія Расія мае ў заходніх элітах і тыя актывы, якімі расійская эліта валодае ў краінах Захаду. Мы б маглі нашмат больш абмежаваць расійскі ўплыў на Захадзе ў гэтых сферах. Гэта магло б паўплываць на расійскія паводзіны ці прынамсі абмежаваць ім магчымасці. Я праціўнік праекту «Паўночны паток-2», бо з чыста энергетычнага гледзішча гэта не патрэбны газаправод. Гэта палітычны праект, які Расія выкарыстоўвае, каб падзяліць краіны Еўразвязу і краіны-партнеры, такія як Украіна. Калі б Нямеччына і яе партнеры ў Еўразвязе вырашылі адмовіцца ад «Паўночнага патоку-2», гэта нават не моцна пашкодзіла б Расіі. Гэта быў бы сигнал і страта пары мільярдаў у інвестыцыях, але гэта б не зменшыла залежнасць Еўразвязу ад Расійскай Федэрацыі ў энергетычнай сферы. Значна больш моцным адказам была б дыверсіфікацыя паставак і адмова ад часткі расійскай нафты і газу, бо гэта б зменшыла даходы расійскай дзяржавы. У гэтым сэнсе мы занадта асцярожна адказваем на дзеянні Расіі ў рэгіёне. Мы не хочам рабіць рашучых крокаў, асабліва ў тым, што тычыцца матэрыяльнага апірышча Крамля, і в енергетичної сфери, і дотично активів російських елітів у Західній Європі. Коли ми не навучимося гетим користатися, у нас завжди буде слабіша позиція відносно Росії, чим могла б бути. А гета заохвотить Росію агресивно поводить себе у відносинах до сусідів, але не тільки, бо Росія умешується у події у Сирії, Лібії, для сирот сусідів, гета найгорше впливає на такі країни, як Грузія, Україна і, магчима, Білорусь.
Чи бачите себе ніякі прикмети, що німецький урад готовий скористати «Повночний поток-2» як аргумент у перемогах з Росією у зв'язку з подіями в Білорусі, чи для німецько-російських стосунків це занадто дрібне питання?
I would say that the issue of Nord Stream 2 has been around in Germany for some time.
Питання «Повночного потоку-2» уже доволі давно обмірковується у Німеччині. Гэтае питання шмат разоў падымалі такія партнеры па еўразвязі, як Польша і краіны-суседзі, такія як Украіна. Німецкі ўрад заўсёды заявляў, што гэта пераважна эканамічны, а не палітычны праект. За апошні год нямецкі ўрад прызнаў, што гэта сапраўды ў значнай ступені палітычны праект. Гэтаму разуменню паспрыялі не столькі падзеі ў Беларусі, колькі атручэння расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага. Выпадак з Навальным выніс пытанне «Паўночнага патоку-2» на першыя старонкі. Некалькі тыдняў у Нямецчыне абмяркоўвалі, ці варта замарозіць, ці нават цалкам адмовіцца ад «Паўночнага патоку-2» у адказ на атручэнне Навальнага. Але Навальнаму стало лепш, драматичність отручення зменшилася, і разом з гэтым зменшився політичний тиск у Німеччині, каб зробити моцні кроки в відказ. Тепер я, на жаль, не бачу у Німеччині рашучості відступити від проєкту. Але сама гэтая дискусія не була зв'язана з ситуацією в Білорусі. Тут німецький урад по-ранейшому сподівається на конструктивну позицію Росії і розглядає питання Білорусі обособлено, не прив'язуючи його до «Повночного потоку-2» чи інших штрафних санкцій супроти Росії.
Other punitive measures against Russia.
Do you think there's still a possibility that there'll be negotiations between
Чи ви бачите можливість для перемоги поміж режимом Лукашенка і білоруським громадством, де посередниками будуть і Росія, і Захід, можливо, у рамках АБСЕ? Чи це неможливо?
No, on principle, there will be negotiations between Lukashenko and the democratic movement. The question is when.
У принципі, перемови поміж Лукашенком і демократичним рухом обов'язково будуть. Питання тільки коли. Коли б гэта здарылася цяпер, гэта був би найлепший варіант развіцця падзею. Але гэта може здарыцца нашмат пазней, праз год, праз три гады. Грунтовны конфлікт поміж режимом і грамадством треба неяк вырашаць. Гэтая ситуація не може працягвацца без конца. Грамадство помянялася, абудзілася, побачила свои правы і шляхи удзелу у грамадских справах. Калектыўны досвід апошніх месяцаў застанецца з беларусамі да канца жыцця. Гэтую новую свядомасць беларускіх грамадзян можна забараніць і выціснуць з вуліцаў, але яе ўжо немагчыма знішчыць. Рэжым дагэтуль не хоча прызнаваць, што часы патэрналісцкага кіравання беларусамі скончыліся. І гэты канфлікт можа быць вырашаны толькі новымі перамовамі пра адносіны паміж дзяржавай і грамадствам. З боку рэжыму ўжо было дастаткова гвалту, і, верагодна, ўсё больш людзей унутры рэжыму мае сумневы, ці рэалістычны гэты гвалтоўны падыход у доўгатэрміновай перспектыве. Калі не будзе новай дамовы, у Беларусі ніколі не будзе міру паміж рэжымам і грамадствам.
In this regime and society. Now,
Выбачаюся, питання больш тычылася таго, ці бачыце вы прыкметы, што Расія гатовая быць пасярэднікам у такіх перамовах разам з Захадам.
Yeah, I understand that, but I think this acknowledgement that
Так, я разумею. Але мне здаецца, у Расіі павінна прыйсці разуменне таго, што гэта структурны канфлікт, а не геапалітычны і не нейкая форма новай каляровай рэвалюцыі. Толькі калі такое разуменне прыроды гэтага канфлікту будзе не толькі ў Мінску, але і ў Маскве, Тады зробіцца магчымым больш канструктыўны ўдзел Крамля ў нейкім дыялогу ў Беларусі. Яны ўжо кажуць пра выйсце з крызісу праз канстытуцыйную рэформу. Лукашэнка таксама апошнія тыдні выказваецца пра змены ў канстытуцыі, але ніхто з іх не прызнае, што патрабаванні грамадства цалкам іншыя. Грамадства патрабуе не канстытуцыйнай рэформы, а спынення гвалту, правядзення справядлівых выбараў, а для гэтага канстытуцыйная рэформа не патрэбная. Я пакуль не бачу ў Маскве гатовасці падтрымаць дыялог. Яны цалкам адмаўляюць ролю каардынацыйнай рады Святланы Ціхановскай і яе калегаў. Пакуль мы не пабачым сігналу з боку Крамля ў бок каардынацыйнай рады, ў бок прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, даводзіцца лічыць, што гатовасць Масквы падтрымаць дыялог надта абмежаваная ці нават блізкая да нуля.
Вы заклікалі кіраўніцтва еўразвязу дадаць Александра Лукашэнку і шэраг іншых асобаў у санкцыйныя спісы. Чакалася, што гэта можа адбыцца на гэтым тыдні, але рашэнне зноў перанеслі. Якімі могуць быць прычыны, чаму Лукашэнка дагэтуль не ў санкцыйным спісе еўразвязу?
I think that's really hard to tell for me. There are enough initiatives.
Мне сапраўды цяжка сказаць. Ёсць дастаткова галасоў, якія заклікаюць пашырыць спіс, і тэхнічна гэта ўжо не так цяжка зрабіць, бо асабістыя санкцыі ўведзеныя. Можна дапусціць, што нехта кажа, быццам Лукашэнка яшчэ мае апошні шанец паспрыяць нейкім пазітыўным зменам. Можна таксама дапусціць, што ў Брусэлі моцна занятыя праблемай COVID-19. Нямецчына ўвяла новыя абмежавальныя меры. Ёсць яшчэ выбары ў ЗША на наступным тыдні. На маю думку, нішто з гэтага не можа быць сур'ёзнай прычынай, бо ціск на рэжым Лукашэнкі трэба павялічваць. Спісы адказных за фальсіфікацыю выбараў і паліцэйскі гвалт трэба пашыраць на самы высокі ўзровень, улучна з Александрам Лукашэнкам. На маю думку, мы моцна адстаем ад падзеі ў Беларусі. Але зноў жа можа быць шэраг прычынаў, чаму гэта затрымліваецца.
Why this is being held up.
And my last question is, what would be your recommendations for the EU?
Маё апошняе пытанне, якія крокі вы б параілі еўразвязу для пазітыўнага ўзаемадзеяння з беларускім грамадствам? І ці можна зрабіць так, каб гэтая падтрымка не згуляла на руку тым, хто кажа, што Захад правакуе беспарадкі?
Well, first of all, better or not the rest the
Перш за ўсё, незалежна ад таго, ці будзе Захад і краіны рэгіёну падтрымліваць беларускае грамадства, пазіцыі Мінску і Масквы застануцца нязменнымі. Калі яны лічаць, што гэта інспіраваны Захадам пераварот, яны ад гэтага не адмовяцца. Таму нам нельга ставіць нашыя рашэнні датычна беларускага грамадства ў залежнасці ад таго, што лічаць спадары Лукашэнка і Пуцін і іх рэжымы. Часта мы занадта асцярожнічаем, бо лічым, што любую дапамогу з нашага боку могуць скарыстаць для прапагандысцкіх мэтаў. Але калі ім будзе трэба, гэтыя рэжымы ў любым выпадку нас абвінавацяць. Па-другое, я лічу, што еўразвяз і яго асобныя краіны ўжо даволі моцна адказалі на гэтую сітуацыю. Так, рашэнне пра санкцыі ўзяло шмат часу, але шмат якія заявы і меры падтрымкі былі даволі хуткімі. Літва і Польшча адыгралі тут важную ролю як суседзі Беларусі, а іншыя краіны іх падтрымалі. У маёй краіне, Нямеччыне, працягваюцца дыскусіі пра пакет падтрымкі, падобны да тых, якія прынялі Літва і Польшча. Мы пабачылі крокі еўразвязу ў дапамогу ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Гэтыя меры падтрымкі трэба працягваць і пашыраць. Маштаб рэпрэсіяў сёння патрабуе нашмат большай падтрымкі як з боку асобных краінаў, гэтак і ад еўразвязу ў цэлым, а ў перспектыве, спадзяюся, і ад Злучаных Штатаў, а таксама ад іншых краінаў. Канада ўжо абвясціла пра некаторыя меры падтрымкі. Ёсць патрэба ў гуманітарнай дапамозе тым, хто пацярпеў за апошнія месяцы. Трэба падтрымка рабочым, якія страйкуюць, людзям, якіх звольнілі за іх пазіцыю, студэнтам, якіх выключылі з беларускіх універсітэтаў. Таксама трэба падтрымаць грамадзянскую супольнасць і незалежныя медыі. Многие медиа и незалежные блогеры просто перегруженные у связи с теперешними подеями. Им треба додатковые махчимости, каб отсочивать подеи у Беларуси. Уже почалася дискуссия про макроэкономичную поддержку Беларуси после, сподеюся, мирного перехода влады. Мы ведаем, что Беларусь не у доброй финансовой и экономичной ситуации. Гэтый год моцно добьется на экономике и финансах краины. Спотребится стабилизационный пакет, який можно уже распрацовать и який вступить в деяние после развязания кризиса. И опошне. Нам треба больш серьезный подыход до кадров у наших уласных министерствах замежных справов и у наших столицах. Звычайно, у наших МЗС есть некий специалист, який отказывает за Беларусь. Але масштаб кризиса у Беларуси, ее геополитичное становище и наступства, якія гэта будзе мець для ўсяго региону, потребуе больш кадров. Нам треба узмацнить гэты керунок у тым ліку амбасадах у Беларуси. Я разумею, что это тяжко после недавних дипломатичных конфликтов, але нам треба сфокусованные команды на узроўні Евразвязу и ключевых столицах, таких как Берлин, якія будуць займацца Беларусью. Вельми подобным чином мы працавали на початку кризису в Украине. Нам треба мець такие команды, каб быть лепш информованными у наших политичных решений датычна Беларуси, каб хутчэй реагировать, каб хутчэй передавать информацию на вышэйшыя узроўні и каб была агульна евразвязовская координация в отказ на развитие подзеі у Беларуси.
Дякую, великий господар Форбрих.
Дякую.
Я нагадаю, что с нами на связи был Йорк Форбрих, директор по Центральной и Восточной Европе немецкого фонда Маршалла.